Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 24 апреля 2019 года. Мои мысли в Твиттер 24 апреля 2019 года, часть первая. Братья Иосифа приходят в Египет, когда начинается голод в Кнаан. Дальнейшее продвижение возможно только за счет объединения. Так наш мир сегодня постепенно осознает, что спасение только в объединении. Они не желают входить в Египет, так как он обязывает их стать одним народом. Маленькие удары света создают в нас ощущение реальности. Мы ощущаем окружающий нас мир и себя. Если бы желание не получало маленькие уколы света, то не ощущало бы ни себя, ни окружающую среду. Нет ничего, кроме желания насладиться, получающего маленькие удары света. Построенные прекрасные города Питом и Рамсес для фараона не приносят народу Израиля пользы, а наоборот сулят опасность, сакана от бедной Мискен. Навсегда остаться в Египте в состоянии взаимного отторжения в бессмысленной жизни, и тогда начинаются попытки спасения. В чем отличие этой ночи от прочих ночей? В том, что именно в эту ночь Творец раскрыл мне особую тьму этой ночи, и я смог просить Его о выходе из этой тьмы эгоизма, и Он ответил мне. Главное – поменять свои намерения с ради себя на ради Творца. Это возможно через намерение о благе других. А затем сможет думать так и о Творце. Иначе, даже выполняя все заповеди, не достигнет намерений ради Творца. Поэтому забота о других, Гмилут Хасадим, так важна. Эгоизм, как только увидел, что человек может выйти из-под его подчинения в обрести свойства Творца отдачи и любви, поменял им работу мужскую на женскую, дал понять, что нет надобности менять намерение, а главное действие. В нем ты сможешь чувствовать себя уверенно. Именно в действии без намерения можно ощущать себя уверенно и все больше усложнять выполнение. Главное не заниматься намерением, а не для особых людей. А если начнешь думать о намерениях, сразу почувствуешь ненужность действий, а в намерениях ощутишь неуверенность. Кто больше говорит о выходе из неволи эгоизма, тот важнее, потому что ощущает больше себя в неволе, и этим увеличивает желание высшего света, исправления и наполнения. И может больше благодарить Творца за выход из эгоизма, ведь должен всегда видеть себя выходящим из Египта. Кто не может спросить из четырех сыновей «Открой ему», не может просить, у кого нет желания. Ты открой ему желание, он станет просить Творца и удостоится ответа. А нам недостает только желания и просьбы, вопроса. Поэтому только этому сыну, желанию, из четырех отвечает Творец. Сказано: «Откройте мне вход размером со острие иглы, а я раскрою его вам до размеров, в которые войдут колесницы». Большего устремления к Творцу, чем начало, от человека не требуется, остальное делает Творец. Что сыны Израиля, малое состояние, хотели на протяжении всех лет изгнания в Египте? Создать единение между ними, которого в итоге достигли у горы Синай, ненависти. А без этих ежесекундных стараний выстоять у горы Синай для тебя не пройдут 400 лет египетского изгнания. Когда удар приходит, я чувствую, насколько он полезный для меня, ведь происходит сильное раскрытие зла. Эти удары проходят по мне как внутренние душевные потрясения, но они укрепляют человека, словно соль, которая консервирует мясо. Эти удары несут выздоровление от эгоизма. Фараон – это ангел смерти, ничего с ним нельзя сделать. Израиль начинает осознавать, что все отношение фараона исходит из одного источника – Творца. И именно фараон приближает человека к Творцу. Приближать и приносить в жертву одно слово. Он помогает нам от противного. Израиль, отдавая ради себя, использует духовную силу для наполнения материальных желаний. Понятно, что эгоизм не хочет их лишиться. Они становятся для него главным средством для получения наполнения, которое ничем нельзя заменить. И фараон не желает с ними расстаться. Народ Израиля смешивается с другими народами и учится их делам, добиваясь большего успеха, так как знает, как использовать отдачу ради получения. Необходима сила Творца, чтобы вытащить из Египта эгоистическое желание, столь выгодное для фараона. Творец должен все время расти в моих глазах, иначе навсегда останусь в рабстве, никогда не смогу соединиться с товарищами. Египет – разобщение. А куда я бегу? Я хочу соединиться над разобщением, над ненавистью, горой Синай. И для этого выхожу из Египта. Это называется исходом. Предназначение фараона – возвысить Творца в моих глазах, чтобы я был вынужден все больше ценить общую силу отдачи, царящую в природе. Ведь только она даст нам возможность соединиться между собой.
Радиоверсия.
Уровни духовной работы. Вопрос. Который раз мы изучаем введение в науку Каббала, в Тиху, и вроде бы все ясно и понятно. А потом что-то меняется, и создается ощущение, что вы берете очень высокую планку и говорите откуда-то из космоса. За что нам можно уцепиться, чтобы вдруг начать относиться к этому чувственно? Нет ни логики, ни чувств, все пропадает. Или мы что-то неправильно делаем? Может быть, надо как-то изменить отношение к этому, может, есть какое-то чудодейственное средство. Такое ощущение, что если через 1.5-2 года мы опять начнем изучать Тиху, то повторится то же самое. Мы остановимся на каком-то моменте, и после этого возникнет ощущение, что вы берете высокую планку, и за вами невозможно угнаться. Ответ. Это не высокая, а самая низшая духовная планка. И нам надо ее взять. А то, что ты не понимаешь, о чем говорится, это правильно. Это делается для того, чтобы ты понял, что ничего не понимаешь, и должен изменить свое поведение и отношение, чтобы хоть что-то понять. Ведь все-таки наша задача – каким-то образом выйти в ощущение Творца. Я, конечно, могу остаться на том же уровне и говорить с вами о Сферот, Парцуфим, Мирах и так далее, как будто это какая-то механика, работа света. Но моя задача – ввести в это своих учеников чувственно, или, по крайней мере, дать им понять, что чувственно они в этом не находятся. А как войти в это явно? Через сближение между собой, а не формально, сидя вместе в десятке. Они должны стремиться соединиться сердцами и в этом соединении начать ощущать Творца. Это не просто, это долго, но это и есть путь выхода в высший мир. Для этого нам и дана жизнь. Таков путь Каббалы. А можно изучать Каббалу формально, чисто теоретически, и даже изучать не ее, а ее применение к нашему миру, как мир катится куда-то и что Каббала говорит об этом. Можно также применять Каббалу для внешнего объединения и распространения. Это тоже очень важно, но это не самая внутренняя работа человека. Мы готовим несколько уровней. На самом высшем уровне находятся те, кто смогут в связи между собой соединиться с Творцом и проводить через себя высший свет, высшую энергию, свойства отдачи и любви. Затем это свойство перейдет на более низший уровень, туда, где люди могут соединяться между собой, но дружески, не духовно. Они будут объединять и олицетворять нашу массу, Бней Барух. Поскольку эта масса еще не вся перешла Махсом, и большая ее часть находится на уровне нашего мира, то она сможет соединяться и с более низшими массами, с другими народами и объяснять им свойства объединения, насколько оно важно и каким спасением является для нашего мира. Таким образом, мы и будем идти вперед, но нам нужно все это выстроить. Я преподаю для всех. Те, кто смогут понять, что самое важное – все-таки подняться над собой, аннулировать себя относительно десятки и таким образом связаться с Творцом, определят себя как наивысший уровень. А остальные будут работать на более низших уровнях. Но все равно, у каждого есть своя работа, и ее нужно реализовывать. Мы находимся на этом этапе развития человечества. Из урока на русском языке 4 апреля 2019 года.
Радиоверсия.
Иврит – ключ к постижению. Вопрос. Есть ли смысл изучать иврит до прохода Махсома, границы между нашим и высшим миром, до постижения духовного мира? Ответ. А как вы пройдете Махсом, если не будете устремляться к любой идущей к вам в руки связи с высшим миром? Она вам нужна, Если у вас есть возможность заниматься через язык, через знание букв, то почему не воспользоваться этим? Буквы иврита изучаются и на нашем курсе каббалы. Мы очень часто сталкиваемся с ними в каббалистических текстах, в которых каббалисты, желающие передать нам какие-то духовные образы, обозначают их в буквенных выражениях. Поэтому я считаю, что стремиться к овладению языком – это ключ к дальнейшему постижению. К примеру, музыканты обязаны знать какое-то количество слов и выражений на итальянском языке, медики – на латинском, физики – на греческом и так далее. То есть существует язык профессии. В любом случае необходимы какие-то элементы для того, чтобы описать науку. Каббала, как наука, использует иврит. Как и в каждой науке, в ней есть свои обозначения. Из урока на русском языке 6 января 2019 года.
Радиоверсия.
Источник всего существующего. Цитата. «Само собой разумеется, что Творец один. Он включает в себя всю действительность и все времена, прошлое, настоящее и будущее, поскольку не может быть у дающего то, чего нет в нем самом. Если бы вся действительность и существование действительности не были включены в него, то не могли бы проистекать и исходить из него. А это очевидно для любого исследователя, несмотря на все неполадки, которые мы находим в существовании действительности. И знай, что это исследование, которое каббалисты назвали «один», начало этому исследованию положил Авраам. Он пришел к выводу, что не существует двух властей, власти добра и власти зла, а все управляется лишь одним добром. Конец цитаты. Бааль Сулам. Общий характер науки Каббала. Основополагающий принцип науки Каббала. В мироздании существует только одна сила, одна цель, один путь, одно движение, то есть один единственный единый источник, кроме которого ничего нет. Так и говорится, нет ничего, кроме него. Все, что кажется нам существующим, кроме него, на самом деле он. И то, что кому-то, где-то, как-то видится, что якобы что-то существует, это всего лишь некоторая расцентровка. Отличие от центра, когда надо совместить две линии, чтобы цель точно попала в прорезь. И тогда человек снова начнет ощущать, что нет никого, кроме Творца. То есть все, какие бы то ни были отклонения от понятия «один», «единый», «единственный», даны только для того, чтобы мы снова и снова устремлялись к его утверждению и совмещали себя с ним. В этом заключается цель нашего развития. А развитие в том, чтобы войти и раствориться в этом единстве. Это совершенно не вмещается ни в наш разум, ни в память, ни в наши аналитические возможности. Потому что для этого нам надо полностью переделать свой подход, свой взгляд на цель, на мир, на пространство, время, перемещение, в общем, на все, что есть. Мы должны отнести все только к одному единственному ощущению – существую я или только он? Вопрос. То есть меня нет, есть только он? Ответ. Конечно, меня нет. Я существую тогда, когда отличаюсь от него, или тогда, когда совмещаюсь с ним. Из урока на русском языке 27 января 2019 года.
Радиоверсия.
Отрывки из уроков 23 апреля 2019 года, часть 2. Из урока по статье Рабаша. Препятствия не надо воспринимать как помехи. Наоборот, Творец нарочно создает нам трудности, препятствия, чтобы, взбираясь на них, мы обретали веру выше знания. Иначе невозможно получить духовное свойство отдачи, веру, только преодолевая сомнения в величии Творца и свое личное падение. Если человек поднимается и над одним, и над другим препятствием выше знания, то обретает силу веры. Сказано в книге Зоар, что фараон действует внутри знания, и потому нет никакой возможности выйти из-под его власти с помощью разума, а только верой выше знания. Ведь сила веры отменяет все другие силы, существующие в мире. Главное понимать, что помехи нарочно посланы Творцом, чтобы за счет них обрести духовные инструменты. Работая с помехами, мы правильно ориентируем себя относительно духовного. Когда на пути возникает помеха, я вынужден ее как-то преодолеть, а потому делаю из нее ступеньку наверх. Из множества таких действий я строю свое новое кли и подхожу к следующей ступени. В празднике обычно возникает отягощение сердца со множеством оправданий и сомнений. Стоит ли подниматься и идти на урок, если не хочется? Но есть тот, кто требует эту работу. Если Творец велик и требует работы, то неважно, хочу я или нет, я должен подняться и идти в силу величия Творца. А с другой стороны, я проверяю, насколько принизил себя. Если я расцениваю себя как ноль, то смогу подняться из любого состояния, потому что для нуля нет никаких препятствий. Я сам никто, я принадлежу окружению, десятке, работе, которую обязан выполнить. Я обязан прибыть на урок и занять свое место. Насколько я сейчас преодолеваю свой эгоизм, делая из себя ноль, я на самом деле становлюсь не ничтожным, а очень важным, так как восполняю свое место в общей душе. Итак, в каждом состоянии у нас есть работа со стороны света, со стороны Творца и со стороны сосуда, творения. Все претензии относятся не ко мне, ведь кто я такой? Мое желание насладиться создано Творцом, и желание отдачи тоже будет дано свыше. Я ничего не приписываю самому себе, даже свое текущее состояние, в котором не имею понимания, ощущения, сил. Так вертят мною сейчас свыше, словно рукой, вставленной внутрь куклы. Поэтому не надо приписывать мне сегодняшнее состояние. Это не я, а Творец, высшее управление. А если мое состояние создано Творцом, значит оно важное. Поэтому оно не сбрасывает меня вниз, а просто ставит на линию творения. Я не сужу себя за то, что сделал вчера, и не оцениваю свои успехи. Я вообще не отношу к себе ни причины, ни действия, ни следствия. Все, что было до сегодняшнего дня, пришло от Творца и относится к Нему. Даже если бы я не совершил вчера разные заповеди и прегрешения, было бы то же самое. Нет никого, кроме Него. Ходил я на рынок или сидел дома, бездельничал, результат один и тот же. Я вообще не хозяин действия. Все наши действия осуществляются только просьбой, молитвой, как будто у нас нет ни рук, ни языка, ни разума. Только крупица ума и сердца для того, чтобы попросить, выразить свое желание. И потому единственное, что мне нужно, каждый раз будто рождаться заново. А что может новорожденный младенец? Только кричать, требовать, плакать. Все приходит свыше, а мое желание – это и есть молитва. Только молитвой можно чего-то достичь. В максимально простой форме, все время возвращаясь к нулевой точке. Не совершая ни одного действия, пока не попросил. Духовное действие всегда предваряется намерением. Поэтому перед духовным действием необходимо обратиться к Творцу и попросить Его выполнить. А если я собрался с силами и сам выполнил действие, оно не будет духовным. У меня нет таких сил. Тора ослабляет человека в работе. Чем дальше он продвигается, тем меньше у него остается сил, понимания, способности действовать. И тогда ему придется все время связываться с Творцом и просить у него. Он будет чувствовать себя полностью зависимым, но от Творца. Так фараон обязывает человека стать рабом Творца. Вся реальность работает по одному принципу – через молитву к высшей силе. Мы только не замечаем этого, потому что этот принцип заложен в природу и реализуется автоматически. Пчела, пьющая нектар, и вор, роющий подкоп, рыбы, птицы – все неосознанно действуют по одной простой формуле – раскрытие Творца в творении, как силы, действующей в материале. Творение стремится к этому раскрытию, приближая его своей молитвой. Весь мир в молитве. Птицы, рыбы, люди, камни, растения, солнце – все движимо желанием творения и силой отдачи Творца. Только мы действуем автоматически, не отдавая себе отчета. Природа не спрашивает, хочет ли дерево расти, хочет ли животное есть и пить. И только человеку дана пустая область между действием Творца и действием творения, средняя треть тиферет. Я сам должен связать все вместе и этим строю свою личность. Я должен пробудить Творца. Все находится в совершенной гармонии, но Творец раскрывает плюс и минус, а я посередине должен попросить связи между ними. Мое сопротивление добавляет мощность нашей связи. Я ничего не делаю, кроме просьбы Творцу установить эту связь. Есть ступени, где я делаю это осознанно. Как будто ребенок хватает взрослого за руку, приводит в нужное место и показывает, что сделать. А порой младенец настолько мал, что может только плакать, и непонятно, что он хочет. Но вырастая, он начинает сам выполнять действия, то есть он понимает состояние, проверяет весь процесс и просит у Творца знания, чтобы просить правильно и выполнить вместе с Творцом все действие от начала и до конца. Не немного, как младенец, или чуть больше, как ребенок, а все полностью. Это называется полным слиянием. Творец пробуждает желание и наполняет его автоматически во всей природе. И только человеку он дал пустую область, место, в котором мы можем включиться в творение, если хотим раскрыть Творца. Я стою посередине, в пустой зоне, и прошу Творца позаботиться о состоянии, которое вижу перед собой. Злое начало подговаривает меня: сделай все сам. Но я прошу помощи Творца, совместной работы. Я хочу, чтобы он выполнил действие, ведь этим доставляю ему удовольствие, признавая его великим, как первопричину всего. Я первый и я последний. Он организовал мое состояние, и только он может его исправить, никто другой. Этим я провозглашаю власть Творца. Из утреннего урока 23 апреля 2019 года.
Радиоверсия.
Что положить на плаху? Реплика. Известный иранский фотограф Ибрагим Нарузи ходит на казни, но снимает не их, а толпы зрителей. Эти лица надо видеть. Смотришь на них, и складывается впечатление, что герои снимков находятся на концерте всемирно известной поп-звезды. Женщины, дети, взрослые смотрят, снимают на видео, делают фото. Никто практически не закрывает глаза, только некоторые. Фотограф говорит: «Я делаю эти снимки в надежде на то, что такие события когда-нибудь станут редкостью». Во всяком случае, смотришь на этих людей и ужасаешься. Ответ. Человечество не изменилось. Казни были всегда, во все времена, у всего человечества, за исключением еврейского народа, у которого казней практически не было. Это происходило на центральной площади, на базарной площади, когда трубадуры созывали народ на такое представление, и все бежали туда смотреть. Реплика. Кого-то вешают, забрасывают камнями. Ответ. Еще и поджигают. Всем давали возможность вкинуть полено в этот костер. Так и жило человечество. Оно нисколько не изменилось. Реплика. Что же такое есть в человеке, что это доставляет ему удовольствие? Ответ. Эгоизм. Эгоизм наслаждается тем, что убивает своего соперника. Автоматически. Чем хуже другим, тем лучше мне. Это эгоистическое свойство. Реплика. Это так явно видно по людям, которые наблюдают за казнью. Так страшно смотреть на это. Ответ. И женщины, и дети. То есть ты видишь, что ни одного сочувствующего там быть не может. Просто есть такие, которые не могут смотреть, как физиологически отрубается голова или что-то делается. Вопрос. Когда вы говорите, я понимаю это все, но разве ничего нельзя сделать? Пусть так все и будет. Ответ. Ты ничего не можешь сделать. Вопрос. Человек изменится или нет? Ответ. Вот об этом мы и говорим все время. Необходимо перевоспитание человека. Но как оно будет протекать, это зависит от нас. Так что в любой проблеме в мире, которая возникает где-то, в итоге виноваты мы, евреи. Никуда не денешься. Надо объяснять это евреям. Надо говорить об этом, чтобы люди понимали, в чем дело. Чтобы они не хватали, только вырывая из контекста такие фразы, а понимали суть, смысл и каким образом это исправлять. Евреи – такая закваска в человеческой истории, которая обязана изменить всю историю. Реплика. У меня тихое ощущение, что вы все новости можете свести к евреям. Ответ. Никаких новостей вообще в мире больше нет. Откуда все эти новости? От нашего общего эгоистического развития, которое настоятельно нуждается в изменении. Вопрос. Какая связь этих смотрящих иранских женщин и детей с евреями? Ответ. Разве они виноваты, что они такие? И палачи, и те, кто видят эту казнь, и сами казненные, они все несчастные. Ими управляет эгоизм в разной степени, на разных уровнях, который мы пока еще не сумели исправить, и который мы, евреи, обязаны исправить. Поэтому естественно, что существует огромная и все возрастающая ненависть к нам. В принципе, на этот эшафот надо положить все свои мысли, все свои удобства, все, что не направлено на всеобщее исправление. Вопрос. То есть это подвергнуть казни? Ответ. Да, надо рубить все, что не относится к исправлению человечества, и в первую очередь в еврейском народе. Вопрос. Он должен все направить из себя другим? Ответ. Не другим, а на воспитание других. Никому в мире не надо ничего большего, кроме правильного соединения. Это огромная проблема. Это психологический переворот. Невозможное действие. Но его надо делать. А природа поможет. Она готова к этому. Мы же видим, как все происходит в мире. Все нуждается в объединении, в интеграции. Реплика. Вы говорите это, но нормальный, логический и нелогический человек понимает, что это невозможно. Я прямо вам говорю, невозможно. Ответ. Это невозможно. Но в природе есть положительная сила. Сила любви, сила взаимосвязи. Она существует. Только если мы будем пытаться ее извлечь, приблизить к нам, то она вырвется и будет властвовать в нашем мире. Вопрос. Вот на это у вас надежда? Ответ. Не надежда. Я просто знаю, что таким образом это действует. И не единичные случаи каббалистов сегодня в нашем мире, которые таким образом прорываются в ощущение высшей силы, а именно наше общее усилие. Оно это может сделать. Мы обязаны так действовать. Вопрос. То есть вы считаете, если подключить массы или хотя бы какую-то массу людей наступит переворот? Ответ. Именно таким образом в наше время может быть спасение и для всего мира, и для тех единиц, которые желают раскрыть высший мир. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 19 марта 2019 года.
Радиоверсия.
Из книги «Всегда со мной» о моем учителе Рабаше, часть 56. Десятки. И действительно закипела жизнь. Этот молодой хисарон, он требовал наполнения. Новые ученики жадно впитывали все, что объяснял Рабаш на уроках, вгрызались в книги, перед ними раскрывалась истинная наука. Рабаш распределил их по группам. Я помню, он просил меня зачитывать их имена, что-то рассказывать о каждом, какого он характера, давно ли занимается. В этом не было никакой формальности, в любом его решении был глубокий смысл. Он распределил их в три группы, так называемые «десятки», но по 15-16 человек. Мне он определил десятку, в которой было 6 человек. Так он решил. В каждой был свой староста. Кроме того, Рабаш был инициатором, чтобы начались регулярные собрания товарищей. Все готовились к ним очень тщательно. Сноска 1. Хисарон, исходящее из сердца требования о наполнении недостатка, отсутствие желаемого. Дефицит единства, отсутствие чувства слияния всех противоположностей и их взаимной поддержки. Продолжение следует.
Радиоверсия.
Мои мысли в Твиттер 24 апреля 2019 года, часть 2. Не может человек явно получать зло от Творца, ведь это урон в величии Творца. Поэтому в мере ощущения зла, в той же мере ощущает человек отсутствие Творца. Поэтому усилия не отдаляться от Творца, хотя и ощущает зло, вознаграждаются. А если ослабит усилия, ждет его наказание. Я счастлив в раскрытии зла во мне. И наоборот, как я сожалею о еще не раскрывшемся моем зле. Ведь неизвестно, раскроется ли оно и когда. А раскрывающееся зло обязательно будет исправлено. Поэтому надо устремиться именно к раскрытию всего своего зла. Зоар Берешит, пункт 159. По обратной стороне можно оценить будущую лицевую сторону духовного состояния. Обратная устрашает и этим подталкивает поскорее раскрыть лицевую часть. Поэтому в падении ощущается ничтожность и бессилие, но должен преодолеть их и устремиться к раскрытию.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.